Две метлы скользили невысоко над лесной тропинкой.
— Может, это просто совпадение?
— сказал нянюшка.
— Не может. На девочке красная шапочка.
— У меня тоже была красная шапочка,
когда мне было 15, — сказал нянюшка. — Да, но твоя бабуля жила по соседству. И тебе не надо было бояться волков, когда ты ее навещала.
— Зато я боялась ее жильца, старика Сампкинса.
— Да, но вот это как раз было просто совпадение.
Впереди за деревьями курился синеватый дымок. Было слышно, как где-то неподалеку валятся наземь стволы.
— Лесорубы, — сказал нянюшка. — Раз тут лесорубы, то все в порядке. Кто-нибудь из них подоспеет и...
— Это детишкам так рассказывают, — на лету перебила матушка. — Все равно для бабушки ничего хорошего. Она уже будет съедена.
— Я всегда ненавидел эту сказку, — сказал нянюшка. — Никому нет дела до бедной беззащитной старушки.
Тропинка внезапно оборвалась на краю поляны. В окружении деревьев был разбит огород, в котором несколько жалких стебельков отчаянно тянулись к скудным лучам солнца. Посреди огорода стояла, по всей видимости, крытая соломой хижина. Так неопрятно скирдовать сток никто не стал бы. Ведьмы спешились, оставив метлы дрейфовать в кустах, и постучались в дверь хижины.
— А вдруг мы опоздали?
— сказал нянюшка.
— И волк уже!
Вскоре что-то закопошилось внутри, послышалось тихое шарканье, и дверь со скрипом приоткрылась. В сумраке виднелся недоверчивый глаз, выглядывающий из-за двери.
— Да?
— донесся откуда-то из-под глаза дрожащий старческий голосок.
— Вы бабушка?
— настойчиво поинтересовалась матушка.
— А вы сборщицы податей, дорогуша?
— Нет, мам, мы
феи,
— быстро подсказала фея-ежик.
— Я не открываю двери незнакомым, дорогуша,
— сказал голосок и прибавил слегка раздраженно.
— Особенно тем, кто никогда не убирается в доме, хотя я оставляю для них блюдце почти свежего молока.
— Мы хотели бы поговорить с вами минутку, — сказала фея Маргаритка.
— Да? А документики у вас имеются, дорогуша?
— Я знаю, что это настоящая бабушка, — сказала фея-ежик. — Семейное сходство. У нее большие уши.
— Слушай, это не у нее большие уши, — отрезала фея Маргаритка. — Это у волка большие уши. В том-то все и дело. Неужели ты никогда не обращала внимания? Бабушка с интересом наблюдала за ними. Всю жизнь она верила в добрых фей, и вот теперь впервые видит их воочию. Это важное событие. Матушка заметила озадаченное выражение бабушкиного лица.
— А вот что, мэм, — сказала она, нетерпящим возражений голосом благоразумия. — Понравится ли вам, если вас живьем проглотит волк?
— Не думаю, дорогуша, что мне это понравится. — Нет.
Тогда у вас одна альтернатива — это мы.
— Боги милостивые, вы уверены?
— Честное фейское, — подтвердила фея-ежик.
— Да неужто? Ладно, входите. Но без всяких там штучек. И, кстати, не забудьте вымыть посуду. Вы захватили с собой горшок золота.
— Это же у эльфов, да?
— Нет, те были из Уэльса. А она имеет в виду гоблинов.
— Не гоблинов, а троллей. Всякие знают, что это тролли.
— Но в любом случае у нас его нет.
— Ох,
— сказала бабушка,
— я могла бы догадаться.
Маград нравилось думать, что она ладит с детьми. Но она беспокоилась, что это не так. Она не слишком любила детей, и это ее тоже тревожило. Нянюшка Яг, похоже, справлялась с ними вообще без всяких усилий. То конфетку даст, то подзатыльник. Зато матушка Буревей чаще всего их игнорировала, и это тоже отлично работало. А вот Маград старалась, но безуспешно, и страдала из-за такой несправедливости.
«Спорим на миллион триллионов зеленых долларов, что ты не превратишь вон тот куст в тыкву»,
— сказала дитя.
«Слушай, но ведь мы уже превратили в тыквы все остальные кусты», —
пыталась урезонить ее Маград.
— Рано или поздно эта штука не сработает,
— безмятежно сказала дитя. Маград беспомощно поглядела на свою волшебную палочку. Она уже все перепробовала. Желание, заклинание. И даже когда ей казалось, что другие ведьмы не слышат, колотила палочкой все подряд и вопила:
«Что угодно, только не тыква!»
«На самом деле ты не знаешь, как это делается», — настаивало дитя.
«А скажи-ка мне вот что. Ты говорила, что твоя матушка знает о большом и злом сером волке в лесу, правда?»
«Правда».
«Но она все равно отправила тебя одну в лес отнести бабушке пирожок и горшочек масла».
«Да, ну и что?»
«Ничего. Просто так. Подумалось. Кстати, из тебя 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
какая-то общность у всех бабушек, с тем преимуществом, что никому не приходится стоять на одной ноге и приносить клятвы, дабы вступить в этот орден. Едва оказавшись внутри хижины у очага с кипящим на нем котелком, нянюшка почувствовала себя почти как дома. Грибо растянулся у скудного огня и дремал, пока ведьмы пытались уяснить, в чем суть до дела.
— Не понимаю, как волк может попасть сюда, дорогуш?
— мягко сказала бабушка.
— Ведь они же волки, и волки не умеют открывать двери.
Матушка отдернула тряпку, служившую занавеской, и смотрела на поляну за окном.
— Мы знаем.
Нянюшка кивнула в сторону маленькой кровати, стоявшей в алькове у огня.
— Это там вы спите?
— спросила она.
— Когда мне не здоровится, дорогуша, а в остальное время я сплю на чердаке. — На вашем месте я бы туда сейчас и отправилась. И захватите с собой моего котика, чтобы он не путался тут под ногами. — А вы тем временем тут уберетесь и вымоете всю посуду за блюдечком молока?
— с надеждой спросила бабушка.
— Возможно, кто знает. — Забавно, дорогуша. Я считала, феи должны быть поменьше ростом.
— Раздобрели на свежем воздухе, — объяснила нянюшка.
— А теперь полезайте-ка наверх.
Ведьмы остались вдвоем. Матушка окинула взглядом убогую горницу. Тростник на полу уже просился в компостную яму. Потолок оплетала покрытая сажей паутина. Этому дому помогла бы только лопата или, если угодно, спичка.
— Забавно в самом деле,
— сказал нянюшка, когда старушка взобралась на чердак по шаткой лестнице.
— Она ведь моложе меня. Правда, я делаю гимнастику.
— Не делаешь ты гимнастику, — сказала матушка, не спуская глаз с окрестных кустов. — Ты никогда не делаешь того, чего тебе не хочется.
— Вот я и говорю,
— весело поддакнул нянюшка.
— Слушай, Эсме, мне все-таки кажется, все это может быть просто...
— Не может. Я чую здесь сказку. Кто-то в этих краях заставляет сказки сбываться. Я знаю это.
— И знаешь, кто именно? Ведь так, Эсме?
— вкрадчиво заметила нянюшка. От нее не укрылось, как матушка безумным взглядом обшарила грязные стены.
— Полагаю, она слишком бедная, чтобы позволить себе зеркало, — сказала нянюшка. — Я не слепая, Эсме, и знаю, что феи крестные любят зеркала. Так что же происходит?
— Не могу сказать. Не хочу выглядеть дурой, если я ошибаюсь. Я не собираюсь... Что-то грядет. Нянюшка расплющила нос о грязное стекло.
— Ничего не видать.
Кусты шелохнулись. Полезай в кровать.
— Я? Я думала, ты сама туда ляжешь.
— Не представляю, почему ты так решила.
— А я не понимаю, почему это должна быть я,
— сказала нянюшка устало. Она взяла измятый ночной чепец, висевший на спинке кровати, нацепила его и шмыгнула под лоскутное одеяло.
— А тебе эффект набит соломой.
Тебе не придется долго на нем лежать.
Он кольца и, кажется, шевелится.
Что-то ударилось о стену хижины. Ведьмы затаили дыхание. У задней двери послышалось сопение, будто кто-то шумно принюхивался.
— А знаешь что?
— прошептал нянюшка, пока они ждали, что будет дальше.
— Лохань для посуды здесь кошмарная, и дров нет, и, видать, совсем туго с едой. Только крынка с молоком, которая уже перешепталась.
Матушка опрометью метнулась через горницу к очагу, а потом снова заняла позицию за дверью. Затем послышался скрежет засова, как будто его отодвигал тот, кто не знал ни дверей, ни собственных пальцев. Скрипучая дверь медленно отворилась. В комнату ворвался сбивающий с ног запах мускуса и мокрой шкуры. Кто-то неуверенно протопал по горнице к нянюшке, затаившейся под лоскутным одеялом. Она откинула оборки чепца, чтобы разглядеть пришельца.
— Приветики!
— сказала она.
— Ох, батюшка Светы! Вот ж не думала, что у тебя такие большие зубы!
Матушка Буревей резко захлопнула дверь и бросилась вперед. Волк закружился волчком, загораживаясь лапой.
— Не знаю!
Секунду матушка колебалась, а потом изо всех сил треснула волка по голове чугунной сковородой. Волк упал, как подкошенный. Нянюшка мигом спустила ноги с кровати.
— Когда это случилось в Заскунде, говорят, там был оборотень или что-то навроде. А по мне так нет. Оборотни совсем другие, — сказала она. — Вот уж никогда не думала, что это настоящий волк. Этот меня здорово напугал.
«Настоящие волки не ходят на задних лапах и не открывают двери», — сказала матушка. «Давай-ка, помоги мне вынести его во двор».
Я прям будто в детстве вернулась, когда увидела, как на меня надвигается огромная волосатая тварь,
— сказала нянюшка, пока они вдвоем ворочали бесчувственное тело.
«Встречала когда-нибудь старого Сампкинса?»
Разумеется, на первый взгляд это был самый обыкновенный волк, разве что куда более тощий, чем большинство волков. Ребра проступали сквозь шкуру, шерсть сбилась в колтуны. Матушка набрала ведро илистой воды из колодца рядом с уборной и вылила его зверю на голову. Затем села на поваленное дерево, не спуская с волка внимательных глаз. Высоко в ветвях запели птички.
— Он говорил, — сказала она. — Он хотел сказать «не надо». — Я сама удивилась, — кивнул нянюшка. — А потом решил, что мне почудилось.
Тут чудиться нечему, и так дела хуже некуда. Волк застонал. Матушка протянула нянюшке сковородку. Чуть погодя, она сказала, — Погляжу-ка я, что у него в мозгах творится. Нянюшка покачала головой.
— Я бы на твоем месте этого не делала.
— На моем месте только я и больше никто, а я хочу знать. Просто постой рядом, со сковородкой наготове. Нянюшка пожала плечами. Матушка сосредоточилась. Очень трудно читать человеческое сознание. Большинство людей думает сразу о стольких вещах, что почти невозможно вычленить какое-то одно течение в общем потоке мыслей. Другое дело — сознание животных. В нем гораздо меньше беспорядка. Легче всего читать мысли хищника, особенно до еды. Цвета отсутствуют в ментальном мире. Но если бы они там были, сознание голодного хищника было бы ярко-пурпурным и заостренным точно стрела. И у травоядных мысли тоже просты, сжатые, серебристые пружины, готовые к полету. Здесь же не было ничего похожего на обычное сознание. Сознаний было два. Сидя неподвижно по вечерам у себя дома, матушка, бывало, отправляла свое сознание в странствие и порой улавливала мысли охотников в лесу. Только изредка, когда охотник собирался убить, они походили на это. Вернее, на бледную тень этого сознания, но это сознание было иным. Тут было нечто противоположное. Обреченной, тщетной попытки интеллекта сорваться с наконечника беспощадной стрелы хищного намерения. Сознание хищника пыталось мыслить. Неудивительно, что он сходил с ума. Она открыла глаза. Нянюшка Як держала сковородку у нее над головой. Рука ее подрагивала.
— Ну?
— спросила она.
— Кто там?
— Я бы выпила стакан воды, — сказала матушка. Инстинкт самосохранения одолел сумятицу в ее мыслях. — Только не из того колодца, имей в виду. Нянюшка выдохнула и чуточку расслабилась. Когда ведьма начинает рыться в чьем-нибудь сознании, нельзя с точностью предвидеть, кто вернется обратно. Но матушка Буревей была лучшей. Эта Маград могла пребывать в постоянных поисках себя. Но для матушки была непостижима сама идея подобных поисков. Если она не сможет найти обратный путь в собственную голову, значит, пути просто нет.
— В хижине есть молоко, — предложила нянюшка.
— И какого оно цвета?
Ну, все еще довольно-таки белого.
Ладно, неси. Когда нянюшка повернулась спиной и уже не могла ее видеть, матушка Буревей позволила себе слегка содрогнуться. Она пристально смотрела на волка, раздумывая, как же ему помочь. Обычный волк не зашел бы в жилище, даже если бы смог открыть дверь. Волки обходят людей стороной, нападают только, когда их много, на исходе очень трудной голодной зимы, и нападают они не потому, что они большие, злые и жестокие. Просто они волки. Этот волк силился быть человеком. И подобному недугу, наверное, нет исцеления.
— Вот тебе молоко, — сказала нянюшка Яга.
Матушка протянула руку и взяла стакан, не глядя.
— Кто-то заставил этого волка думать, что он человек, — сказала она. — Заставили его считать себя человеком, а сами об этом забыли. Это произошло много лет назад.
— Как ты узнала?
— Я обрела его воспоминания, — сказала матушка.
— Инстинкты, — подумала она. Она знала, что пройдет еще несколько дней, прежде чем ей расхочется гнаться за санями по снегу.
— Ох!
Он застрял между видами, в мозгу.
— Мы можем ему помочь?
Матушка отрицательно покачала головой.
Это продолжалось слишком долго. Теперь это вошло в привычку. Он не может поступать ни так, ни этак. Не может вести себя как волк, и ему не под силу быть человеком. В таком положении он не должен оставаться.
Она повернулась и впервые посмотрела нянюшке в глаза. Нянюшка отступила на шаг.
— Ты не представляешь, что он чувствует, — сказала матушка.
— Скитаясь по округе годами, он не умеет быть человеком и разучился быть волком. Ты представить не можешь, каково ему.
— Думаю, что могу,
— сказал нянюшка.
— Я вижу все по твоему лицу. Пожалуй, я представляю. Кто же сотворил такое с бедным зверем?
Есть у меня подозрение на этот счет.
Они огляделись. К ним приближалась Маград и ребенок вместе с ней. Их сопровождал лесоруб.
— Ха! — сказала матушка. — Конечно же, им всегда подавай...
Она выплюнула последние два слова. — Счастливый конец! Лапа попыталась ухватить ее за лодыжку. Она заглянула волку в глаза.
— Прошу! — проскулил он. — Конец! Надо!
Она опустилась на колени и сжала в ладони его лапу.
— Да?
— спросила она.
— Да!
Ведьма поднялась с колен, исполненная властной решимости, и поманила подошедшую троицу.
— Господин лесоруб, для вас имеется работа.
Лесоруб так и не понял, почему волк с такой готовностью положил голову на пенек. И почему старуха, та самая, в которой гнев бурлил, словно перловка в кипящем рагу, потребовала, чтобы волка похоронили по-человечески, а не освежевали и выкинули в кусты. И очень настойчиво потребовала. Так закончил свои дни большой страшный волк. А час спустя было вот что. Толпа лесорубов собралась у бабушкиной хижины, где, по всей видимости, происходило много интересного. Работа лесоруба обычно не предлагает особого разнообразия. Маград драила полы, пользуясь только магией ведра с мыльной водой и скребка. Даже нянюшка Як, полностью утратившая всяческий интерес к почтенным обязанностям домохозяйки, как только ее старшая дочь подросла достаточно, чтобы держать в руках щетку, и та отмывала стены. Бабушка-старушка, не вполне понимавшая, что происходит, тревожно семенила за ними по пятам с блюдцем молока в руках. Пауки, чьи бесчисленные поколения обжились на потолке, были вежливо, но непреклонно выселены за дверь. А матушка Буревей прогуливалась на полянке, беседуя с главным лесорубом. Это был молодец с бочкообразной грудной клеткой, который явно считал себя неотразимым в своих шипастых кожаных напульсниках, что, мягко говоря, не совсем соответствовало действительности.
— А он ведь тут годами ошивался, усекаете, — сказал он. — Прятался на окольцах деревень и все такое.
— И вы ни разу с ним не поговорили? — спросила матушка.
— Поговорили? С волком? Кто же это точит? Лясы с волками. Звери не говорят, усекаете.
Да, понимаю. А одинокие старушки? Вас тут по всей округе немало, лесорубов-то. Неужто никому из вас, ребята, ни разу не пришло в голову ее проведать?
Чего? Ну уж нетушки.
Почему?
Главный лесоруб наклонился и заговорщически понизил голос.
— Поговаривают, будто она ведьма. Усекаете?
— Правда? — удивилась матушка. — А как вы это поняли?
— Так у нее все признаки налицо, усекаете.
— И какие же это признаки?
Лесоруба кольнуло необъяснимое беспокойство.
— Ну, она живет одна в лесу, так?
— Да. — И?
— Зубов у нее нету, так?
— Боги милостивые, — сказала матушка. Теперь-то я усекаю, что тебе не хотелось бы связываться с такими, как она, так?
— Точно, — подтвердил лесоруб с явным облегчением.
— Скорее всего, они тебя мигом превратят во что-нибудь, как только увидят. Усекаешь?
Матушка засунула палец в ухо и машинально провернула раз-другой.
— Им это запросто, знаете ли.
— Бьюсь об заклад, запросто. — Что угодно поставлю, — сказала матушка. — Как я рада, что поблизости есть такие большие и сильные парни. Можно взглянуть на твой топор, юноша?
Лесоруб протянул матушке топор. Матушка ухватила его за рукоять и театрально осела под его тяжестью. На лезвии еще виднелись потеки волчьей крови.
— Батюшки, какой большой! — сказала она. — Полагаю, ты с ним ловко управляешься?
— Второй год подряд беру серебряный пояс на лесных гуляниях, — приосанился лесоруб.
— Второй год подряд. Боги милостивые. Это славно, очень славно. А я вот едва могу его поднять.
Матушка взяла топор одной рукой и неумело замахнулась. Лесоруб только успел отпрыгнуть, как топор просвистел у самого его лица и на четверть дюйма погрузился в ствол ближайшего дерева.
— Ой, прости, — сказала матушка. — Какая же я глупая старуха. Никогда не умела управляться с инструментами.
Он ухмыльнулся в ее сторону и попробовал извлечь топор из ствола. И тут же увяз в земле по колено. Лицо его побелело. Матушка медленно наклонилась к самому уху бедняги.
— Ты мог навещать старушку,
— тихо произнесла она.
— Мог бы поговорить с волком. Но ты не стал этого делать, так?
Он пытался что-то сказать, но у него, похоже, свело челюсти.
— Вижу, что ты очень раскаиваешься в этом, — сказала матушка. — Тебе стыдно за свои ошибки. Могу поспорить, что тебе не терпится пойти и починить старушкин домик, привести в порядок огород и проследить, чтобы у нее всегда имелся кувшин свежего молока, так ведь? — Право, я не удивлюсь, если ты будешь настолько великодушен, чтобы построить для бабушки новый домик, поближе к деревне, чтобы ей больше не жить в глуши одной, так ведь? Знаешь, порой я предвижу будущее и знаю, что должно произойти. Усекаешь?
Пот бежал по лицу лесоруба. Теперь его легким, похоже, не удавалось набрать воздуха.
А еще я знаю, что ты обязательно сдержишь слово. И мне так радостно это сознавать, что я обязательно прослежу, чтобы тебе сопутствовала удача, — говорила матушка ровным голосом с убаюкивающей монотонностью. — Работенка-то у тебя опасная. Лес рубить. Люди, бывало, ранятся. То дерево на них ненароком свалится, то лезвие вдруг соскочит с топорища да раскроит кому-то голову.
Лесоруб затрясся, а матушка продолжала.
Так что я прослежу, чтобы ничего такого с тобой не случилось. Такова будет тебе моя благодарность за помощь старушке. Усекаешь? Просто кивни.
Он ухитрился слабо двинуть головой. Матушка улыбнулась.
— Ну вот, —
сказала она, выпрямляясь и отряхивая с подола налипшие листья.
— Теперь ты понимаешь, как прекрасна жизнь, когда мы помогаем друг другу.